дам с очередным подкастом. Сегодня у нас снова диалог, подкаст номер 407. Сегодня 7 ноября 2013 года, и я разговариваю с Германией. Давно я не разговаривал с Германией, но это не те люди, о которых вы, наверное, думаете. Это не ребята из Бремена, а это ребята из какого-то другого города немецкого. Не ребята, а один человек, и он сейчас сам представится. Представься, пожалуйста.
Да, здравствуйте всем. Меня зовут Ян Фельдман. Я из Германии, Нижней Саксонии, из города Ганновера.
Нижняя Саксония, это значит что? Это значит, что где-то внизу в Германии, или если на карту смотреть, или Нижняя — это обманчивое слово?
Не, Нижняя — это, ну, смотря откуда смотреть, как бы это считается север Германии.
Север Германии.
Да.
Это Германия какая? Та, которая была раньше ГДР, или та, которая была раньше ФРГ?
Нет, это была Западная Германия. Здесь были... Ганновер — это был английский город. То есть до сих пор еще у нас есть дома в стиле английского. И казармы остались еще от английских солдат. Здесь у нас на земле были англичане.
Как давно англичане у вас были?
Ну, это... Когда было разделение Германии на две части, они... До 90-х годов они еще были здесь. Кстати, вот коренное население очень так негативно о них мнение, потому что, я помню, мне учитель по политике рассказывал, он здесь из города, который под Ганновером, и он рассказывал, что солдаты любили выпивать.
Английские?
Выпивать. Да, английские солдаты. И этим, конечно, были очень недовольны коренные немцы.
Коренные немцы пивко пьют, конечно, ведерками, а те виски, наверное, пили, да? И?
Ну, я не углублялся, но что-то не понравилось, как в их поведении, что-то не понравилось.
Ян, у тебя хороший русский язык, ты говоришь без акцента. Ты человек молодой, я так понимаю, и приехал ты в каком возрасте, что у тебя русский сохранился?
Да, извиняюсь, я не сказал, сколько мне лет, мне 24 года. А приехал я сюда в 99-м году, мне было 10 лет, только исполнилось 10 лет. Мы приехали в июле, а мне в июне исполнилось 10 лет.
Но все равно у тебя хороший русский язык, и это, конечно, заслуга, ну, не только твоя, но и твоих родителей в первую очередь, что у тебя он сохранился. Ну, естественно, ты не принимал решение уехать из страны, из России, или я не знаю, откуда ты уехал, ты можешь сказать, тебя вывезли мальчиком 10-летним, правильно?
Да, мы приехали из Узбекистана, солнечного города Ташкента. Да, родители, как многие евреи, уехали в Германию. Многие родственники, в принципе, большинство родственников у нас живут в Израиле, есть тоже в Америке. Ну, а мы поехали сюда, в Германию.
Ну, у тебя вообще было какое-то мнение, когда тебя, в общем-то, мальчиком вывезли? Или у тебя не было мнения? Ну, поехал и поехал. Потом наверняка у тебя были проблемы, новая школа, ты ничего не понимал по-немецки, да?
Ну, как вам сказать, ну, я был ребенком, я не могу сказать, что у меня была какая-то своя точная позиция по поводу этого. Честно говоря, я был рад, я, как каждый ребенок, я был рад первый раз полететь на самолете. Я был рад, как бы, все рассказы от родителей о Западе. Это были всегда какие-то позитивные родственники, которые уезжали в Германию, которые... Приезжали с Израиля, которые привозили какие-то разные вещи, которые, когда ребенок смотрит, этому это все удивляет, ему радует. И, честно говоря, я, как ребенок, был рад уехать.
Ну, попал в школу, все говорят на языке, который ты не понимаешь. Как ты адаптировался?
Ну, я скажу так. Немцы, они в принципе, хорошо сделали, потому что они нас не пустили, как вот приехали, в городе живите, и там... как вы сами. Нет, были, мы попали сначала такой, как правильно сказать, где очень много жило людей из Советского Союза, и там такой постепенный был вход в немецкое общество. Попала в школу, все, как бы, я представился, там учительница знала, что я по-немецки ноль. Были курсы специально для детей. И так постепенно я, как бы сказать, с немцами, когда каждый день общаешься, так выучил язык. Честно говоря, я никогда не сидел за книгами, не учил немецкий язык, а так получилось.
А как ты думаешь, ты по-немецки говоришь с акцентом или нет?
Говорю с акцентом. Я думаю, да, потому что русское R, его сложно отучить. Вот немцы, они не умеют так выговаривать R, так как они говорят Rollen, как мы. И каждый раз, когда я говорю слово, в котором находится буква R, это меня всегда выдает. Ну, честно говоря, есть некоторые, которые говорят, они вообще не замечают, что я по языку, как бы, может, по внешнему виду, да, замечают, но по языку, что я не немец. Ну, многие, которые, особенно более старшая группа, они замечают. Кстати, немцы, они очень так, к этому очень тонко относятся. Они, у нас есть разные диалекты есть по всей Германии, и они очень тонко относятся к диалектам. Не знаю, вы смотрели фильм «Inglourious Basterds»?
Да.
Там эта тематика тоже описывается, что немцы по диалекту могут сразу сказать, откуда вы приехали, с какой части Германии.
А ты не рассматриваешь пойти на курсы по устранению вот этого акцента? Ты уже знаешь, какая у тебя проблема с буквой «Р». У тебя вся жизнь впереди, ты будешь делать различные бизнесы. Я думаю, что тебе это не помешало бы, если бы ты убрал вот эту мелочь.
Как вам сказать? Я, честно говоря, тоже задумывался насчет этой мысли. Что мне учителя говорили? Мне учителя говорили, что или мои знакомые, друзья, оставь. Это как-то принадлежит к тебе, как к твоему ты, к твоему я. И это показывает, что как бы твои корни. Здесь нету, в принципе, в этом ничего страшного. Как бы.
Я понимаю, но твои учителя думали о чем угодно, кроме того, чтобы ты был успешным в бизнесе. Дело в том, что в Америке здесь есть тоже курсы такого же плана. Эти курсы ведут люди, которые в свое время в Союзе назывались, наверное, логопеды. Это курсы, которые ведут люди, которые занимаются с людьми, которые, например, после болезни. Я говорю о коренных американцах. Да. Допустим, у человека был инсульт, и он после инсульта не может разговаривать, и они их поднимают и опять заново учат говорить. Это люди, которые готовят, которые занимаются с дикторами, которые занимаются с актерами. Американец, скажем, рожденный в Техасе, вот как ты говоришь, разные диалекты. Если он хочет быть там, скажем, диктором на радио, у него должен быть чистый английский, а не техасский акцент. И вот они тоже идут на вот такие курсы. Поэтому, возможно, тебе это нужно, ну, собственно, ты решишь это без меня. А культура, ну вот буква R у тебя осталась, а желание общаться с другими людьми, у которых такая же буква R, у тебя тоже осталось?
Да, конечно. Что значит культура? Общение с русскоговорящей молодежью, это всегда да, у меня всегда это было. Конечно, есть некоторые темы, некоторые вопросы, которые просто легче и просто удобнее и приятнее обсудить с теми людьми, которые говорят на этом же языке, которые тот же самый менталитет. Так.
Но ведь жить и работать тебе нужно. Как сказать, опять же, строить свой бизнес, тебе нужно ориентироваться на людей, которые местные население, правда?
Да, конечно. Слава богу, я вижу молодежь, которая сейчас так поднимается и которая учится в высших заведениях и работает адвокатами, бизнесменами, врачами. Как бы тоже в бизнесском мире часто встречаю людей, которые эта буква R, которую я выговариваю, очень близка.
А скажи мне, пожалуйста, какое у тебя образование? Кто ты по специальности?
Какая у меня специальность? Я закончил школу, у нас здесь называется, когда закончил школу, это абитур. Это абитур дает разрешение учиться в университете. И после моего абитура сначала 2 года я делал бизнес. Я себя сам искал, в принципе, так можно сказать. И недавно поступил в университет в Люнебурге. Называется Лольфана университет. И там учусь это, в принципе, такой американский университет, под американский, потому что у меня тоже учеба на английском. И это у нас есть major, это digital media, и minor это e-business.
Digital media это что ты имеешь в виду?
Это там есть разный модуль, там есть разные темы. Мы учим историю этого digital media, мы учим программирование, мы пытаемся все аспекты этого медиума выучить.
Но тебя нельзя сказать, назвать программистом, ты не будешь программистом.
Совсем нет, совсем нет.
А совсем что нет. Ты будешь? Как ты планируешь зарабатывать деньги?
Пока я пытаюсь сделать такое ударение моей учебы более на бизнесе, как это построить, как это идет, какие есть возможности в интернете, как я могу соединить людей, как это работает в компании. Как бы это то, что я фокусируюсь. Более на бизнес в интернете, чем как запрограммировать его.
Понятно. То есть запрограммировать можно нанять программистов, я понимаю. А что касается бизнеса, тебя родители заставили идти на бизнес, мол, иди, сынок, на бизнес, потому что там деньги. Или у тебя у самого есть такое желание заниматься бизнесом?
Совсем нет, совсем нет. Честно говоря, мои родители, как каждый, большинство еврейских родителей, хотели, чтобы я пошел учить медицину.
А на скрипочке не просили играть еще вообще?
А вот просили, но не на скрипочке, а на фортепиано.
Ну, ты играешь на фортепиано?
На фортепиано играю, да. Ну, честно говоря, фортепиано меня никто не заставлял, и тоже насчет медицины никто не заставляли. Мои родители меня могли всегда посоветовать, объяснить, сказать... Так и так. А фортепиано, честно говоря, я сам начал. Мне как бы родители дали старт в Узбекистане, в Ташкенте. Я был в музыкальной школе. А когда приехал сюда, в Германию, я сам для себя начал учить, заниматься. И потом концерты в школе давал, выступал. Это мне как бы по душе. И даже сейчас, я не могу сказать, что я супер пианист. Ну, так бывает, что вот хочется поиграть, там легче в душе станет. То есть это расслабиться, это для меня такое удовольствие.
Понял, понял. И что касается вот этого, ну, ты, конечно, человек еще молодой, 24 года, но если ты уже думаешь о бизнесе, 24 года еще рано или уже можно пытаться заниматься каким-то бизнесом? Ты занимаешься каким-то бизнесом?
Да.
За какие деньги ты живешь? Тебе родители помогают?
Пока да, конечно, тоже родители помогают, но... И я считаю этот возраст как раз этот правильный возраст, чтобы этим заниматься. Потому что когда-нибудь надо вылетать из гнезда и становиться более самостоятельным. И тоже самостоятельно зарабатывать свои деньги. И вот так эта потребность мне к этому привело, что я хочу заниматься бизнесом. Кроме того, что надо, как я считаю, что это правильно, пытаться себя пробовать в разных сферах. Я тоже интересуюсь этим. Мне интересно понять. Мне интересно что-то самому сделать. Мне интересно, потому что вот я создал свой первый бизнес 2 года назад, когда закончил школу. И этот процесс мне вот был очень интересен. Как создавать новую вещь. Как,
этот бизнес, который ты создал после школы, он был прибыльный или нет?
Он прибыльный, да. Он до сих пор работает. И он развивается. Я не могу сказать, что я уже разъезжаю на Порше, конечно, но я вижу тенденцию. Я вижу тенденцию, и это меня радует.
Ну, какой это бизнес? Скажи мне, может быть, это у тебя там какой-то веб-сайт есть. Я не знаю, насколько тебе полезна такая реклама, потому что... Хотя, собственно, в Германии тоже меня слушают, да.
Ну-ну. Конечно, расскажу. Это бизнес в сфере e-commerce.
E-commerce, коммерция электронная.
Да. Угу. Я построил электронный магазин. Электронный магазин продуктов. В принципе, как нормальный продуктовый магазин, только в дигитальной форме. Что значит? Что клиент заходит на мою страницу, он может выбрать, что ему нужно для дома, хлеб, воду, заказать, и это будет ему привезено через 2 часа. Это мой принцип моего бизнеса, что я говорю, что человек заказывает продукт, он получает в этот же день. Mm-hmm. Он может тоже сказать, конечно, тоже есть такая опция, что он может сказать, я уезжаю в отпуск, Я, например, знаю, что я приезжаю через неделю, я хочу там в час дня, я хочу, чтобы привезли. Это, конечно, тоже есть такая опция. И еще, что интересно в моем онлайн-шопе, это то, что этот шоп тоже для слепых людей.
То есть это в программировании тема называется accessibility. Сделать так, чтобы веб-сайты могли пользоваться людьми с определенными недостатками физическими.
Правильно. Это правильно.
То есть я угадал, да?
Правильно. Это прям в точку. Потому что я пошел, у нас в Ганновере есть такой организация для слепых. Я пошел и сказал, у меня такая идея создать такой шоп, который тоже могут пользоваться слепые. Как вы думаете, как вы насчет этого думаете? Это вообще нужна такая вещь, такая идея? И они были в восторге. Они сказали, да, конечно, нам это 100% нужно. Потому что этот шоп, если так представить, она дает слепым людям возможность быть более самостоятельным. И это, я считаю, прекрасная вещь в интернете, что, в принципе, она ставит нас всех на одну ступень.
Да, это, конечно, благородное дело, но да, я сделаю немножко маленькое отступление, я расскажу людям, которые, может быть, не знают, как это, в принципе, бывает и возможно. Но если очень коротко сказать, я не знаю твой сайт, я не знаю твой магазин, но я хочу сказать, что Accessibility – это такая фича в программах, в веб-приложениях или в любых других приложениях, когда, скажем, если человек… Некоторые люди, например, не могут работать руками, допустим, возьмем. Или, может быть, не могут работать мышкой. Значит, должна быть какая-то другой вариант. Это как бы тема более-менее понятна. Сделать на клавиатуре то, что можно было сделать мышкой. А вот если человек, допустим, слепой, то в этих случаях существуют программы, которые читают тексты. Те меню, которые обычные люди видят на экране нормально, сами понимают, то для слепых это все читает. Это программным образом вычитывается, то есть вслух читается то, что на экране человек мог бы видеть, и человек должен каким-то макаром сказать, что да, я вот это хочу или вот это хочу. У тебя сделано так или по-другому?
Да, это в принципе этот принцип. Есть еще... Вы правильно писали, еще голосовая функция, но еще есть, называется, я даже, честно говоря, не знаю, как по-русски называется Брейль-Цайль по-немецки.
Ну, Брейль это алфавит, который слепые используют, да?
Правильно. Это, в принципе, по той же самой системе работает, только это она читает, она не говорит, она просто, там такая тастатура, где выходят такие пупырышки, и человек проводит пальцем, и он как бы и там это описывает страницу.
Погоди, а такая пупырышки откуда выходят?
И вот это такой тастатура, брейль-тастатура. Наверное, так по-русски будет.
Что такое тастатура?
Тастатура, не тастатура. Или тестатура, как...
Нет, но я понимаю, что если готовить какое-то написание чего-то, то пупырышки выходят. Но в твоей ситуации, в ситуации с компьютером, откуда могут пупырышки выходить?
Не, они, как бы, слепые люди, они пользуются программами, которые, вот, голосовые программы, это такие экстерные программы. Плюс они тоже подключают к нормальному компьютеру вот эту специальную установку.
Да. Ну и как, у тебя действительно они пользуются твоим сайтом? Действительно у тебя заказывают продукты?
Да. Это, в принципе, слепые люди, они большую часть моих клиентов. Они, это и есть слепые люди.
Понятно. Ну, в такой бизнес, например, который ты решил организовать, он, естественно, зависит от очень хорошо налаженной инфраструктуры. Конечно, ты должен был нанять каких-то водителей, и достаточно, и чтобы не потерять свой бизнес. Ведь его как быстро построил, так же и быстро можно потерять. Один раз не доставил вовремя, другой раз не доставил, третий раз перепутали заказы, и все, и твой бизнес уходит.
Да. Вот для этого я попытался, я сделал свою логистику. Я не хотел доверять это какому-то экстерному предприятию, я хотел это все сам сделать, потому что здесь очень тонкое дело получается. Логистика и водитель, он получается лицо моей фирмы, особенно когда он приезжает к слепым людям. Они должны ему полностью доверять. И у меня дошло до такого момента, что до такого степени доверия, что клиенты, они открывают кошелек и говорят, вытащите, пожалуйста, деньги. Сначала у моих водителей были вопросы, они стеснялись, боялись, не хотели. Но со временем такое образовалось доверие, что так идет. Вот почему я работаю со своими водителями. Я сделал
ты хочешь сказать, что ты нанял какое-то количество водителей, и они у тебя работают постоянно? Это у них единственное место работы, твоя компания?
Ну, как сказать, у меня есть разные расписания, когда мне водители нужны. Что они после этого делают, я не знаю, как бы, может, они другую работу делают, но так.
Ну, отлично, очень хорошо, что у тебя получается. Но ты, естественно, развозишь только по городу, да?
Да, по городу, плюс вокруг города еще там сеть маленьких городов, которые тоже охватывают.
Я могу тебе сказать, что у нас это тоже есть. Я живу в Нью-Йорке, у нас есть какой-то сайт. Я, правда, им не пользовался, он называется, по-моему, soap.com. Soap как мыло. Потом, чем я, да, пользуюсь, у нас есть интересная служба заказа еды на дом. То есть меню кучи ресторанов лежат в интернете, и ты вводишь свой, ну, то, что называется, zip-код, ну, почтовое отделение, номер. Они тебе показывают буквально там такой кухни, какое расстояние, и меню прямо там же. То есть ты из меню выбираешь продукты, более того, ты там потом говоришь, какие чаевые ты хочешь составишь, и говоришь, какое время ты хочешь это получить. Вот, например, там вчера мы их там заказывали с детьми там тайскую кухню. Мы сказали, в 7:45 вечера мы хотим, чтобы прибыл. В 7:42 он пришел, отдал сумки и ушел. Горячее все, там, приготовленное. Это не значит, что ты должен какую-то там дешевую еду заказывать. Это может быть любую еду, которую ты хочешь. То есть такие сети развиваются у нас тоже, естественно. И ну, это, конечно, большое удобство для людей, которые не могут по какой-то причине выйти в магазин или выйти в ресторан. Mm-hmm. Это у нас, например, такая странная причина. У нас щенок в доме. Вот он сейчас сидит и грызет кресло у меня внизу. Наверное, может быть, и слышен звук. Вот. Его просто не с кем было оставить. Поэтому вместо того, чтобы, скажем, выйти куда-то в ресторан, мы его заказали, скажем. Мы заказали еду на дом. Ну, то же самое и с продуктами. Просто люди могут не выйти. Люди могут не выйти, скажем, куда-то. А скажи, вот ты накопил некий опыт. Вот ты человек молодой, и это, конечно, очень похвально, что ты уже сделал такой бизнес. И сам. То есть сложно и интересно, конечно, было все это организовать, найти людей, связать. Программирование здесь это самая такая, это мелочь, как бы. Ну, то есть, может быть, она и не мелочь, конечно, то есть надо, чтобы все работало, но это не самое сложное в твоем бизнесе, программирование. Тут больше другое. А продукты где берутся? Ты сам ходишь? Ну, не ты, наверное, ходишь, но кто их покупает?
Да, продукты тоже было один из важных фундаментов моего бизнеса. Я долго искал партнеров. Долго искал людей, которые тоже мог убедить мои идеи. Это тоже было, конечно, нелегко, потому что когда пацан приходит к взрослому состоявшему человеку, это тоже сложно с ним стоять на одной волне. Но так получилось, что много раз звонил, много раз меня отказывали. Один раз пригласили, я подошел. Думаю, ну, представлю идею. Представлю. Расписал, приготовился, сделал себе. Бумажку подготовил до этого. Пришел, рассказал идеи, рассказал о этом аспекте, что я тоже такой есть бизнес с таким социальным аспектом, социальной наклонностью. И им понравилось это. Эта сеть называется Metro. У нас по Германии, это по всей Европе, я не знаю, может, тоже в Америке есть, я не уверен. Вот так, я сказал, я хочу с вами кооперировать, я хочу, чтобы вы мои были партнерами. И они согласились. И вот так пошло работа там оттуда продуктов. Там огромные лагеря продуктов. И на лагерях там 40 тысяч разных продуктов.
Ну, дальше уже пошли детали. Давай не ходить в эти детали. Да. Все же, вот ты организовываешь бизнес. Ты его организовал в своем городе. Естественно, ты должен каким-то образом расширяться, если ты к этому бизнесу относишься серьезно. То есть хотелось бы, чтобы еще какой-то город стал участвовать в этом же, еще вот второй, а потом, может быть, третий. То есть тиражирование бизнеса. Ты об этом думаешь?
Да, конечно, 100%. Это мои планы, это то, что я хочу. Что моя цель, это просто сначала 100% поставить систему в Ганновере. Что значит? Что я знаю, что под этим концептом это 100% получится и в Гамбурге, и в Берлине, и в Мюнхене.
Как легко у тебя украсть твою идею и сделать бизнес такой же, как у тебя? Вот, допустим, появляется некая компания, смотрит, что есть какой-то небольшой бизнес, и вроде бы он идет, а у этой компании море денег, и свой автопарк, и водители, и им намного сильнее. Могут ли они тебя убить? Ну, убить не физически, естественно, а как бизнес.
Ну, конкуренцию надо всегда, нельзя ее бояться, но всегда так с таким уважением относиться. Можно, конечно, можно, да. В принципе, мне кажется, каждый бизнес может так сделать. Но я пытаюсь, конечно, быть индивидуальным, чтобы неповторимым. Я пытаюсь сделать бренд, сделать от имя моего названия, сделать бренд. Я иду очень много к газетам, к телевидению, чтобы брать у немцев было, чтобы они знали, что этот проект первый сделал он. Ну, потом, как бы, я ничего не скучаю, конечно, это возможно. Плюс, конечно, запрограммировать систему, чтобы она была тоже для слепых. Это тоже нелегко. Это тоже стоит чего-то, надо что инвестировать. Как бы этим я пытаюсь себя, как сказать, обезопасить, но это, конечно, не исключено, что кто-то другой придет и попытается сделать такое же.
Ну, ты знаешь, вот судя по тому, что ты рассказал мне, я как раз-таки за тебя более-менее спокоен, потому что если ты уже пытался пробить стену, пытался стучаться в разные двери, с тобой не хотели говорить, но ты наконец добился, ты наконец нашел, то я уверен, что и любой другой бизнес, если ты решишь сделать, то с такой настойчивостью у тебя должно получиться. Скажи мне, пожалуйста, о своем обучении. Вот ты учишься в университете, да, в некоем университете, вот по такой специальности, как ты сказал, медиа, digital media. Насколько тебе легко или тяжело учиться в университете в этом? И, естественно, тебе сравнивать не с чем, так как ты не эмигрировал, имея опыт обучения где-то в университете. Меня интересует больше вот что. Насколько большая разница в сложности обучения в школе немецкой и в университете немецком? Потому что в Америке резкий скачок по сложности. В школе легко, в университетах существенно сложнее.
Как вам сказать, здесь, ну это мое личное мнение, как бы я считаю, что здесь разница менее в сложности, как более в самоорганизации. Потому что школа, когда человек ходит в школу, у него расписание есть. Я знаю, что надо пройти 8 часов, я уйду, например, в 3 часа. Когда человек попадает в университет, это, в принципе, он как попадает в холодную, бросает его в холодную воду. А он должен себя сам организовать. Там никто не говорит, что надо приходить туда. Никто не говорит, что надо принимать участие на лекциях. Как бы, если кто-то хочет прийти, он приходит. Если нет, он не приходит. Я вижу более здесь сложность от школы и университета в самоорганизации. От сложности, я не могу сказать, это в принципе так плавно перешло, потому что сделать последний класс школы и сдать экзамен, это довольно сложно. И так как это плавно перешло уровень в университет.
Ты знаешь, ты, в общем-то, правильно сказал, ты затронул правильную тему. Я это замечаю на тех студентов, которые у меня из России сейчас учатся, ну, из СНГ, скажем, по программированию. Они учатся у меня онлайн, программируют на Java. Курс у меня построен так, что мы с ними встречаемся раз в неделю на 3 часа, и я им задаю достаточно много того, что требует самостоятельного изучения. И когда я интересовался у людей, что было сложного, люди оказываются не готовы. Люди оказываются не готовы к тому, что человек, в общем-то, должен заниматься сам. Конечно, наверное, было бы проще, если бы они приходили куда-то в назначенное время регулярно, садились бы, и им бы все это разжевывали и рассказывали. А вот ну, я делаю немножко не так, ну, то есть я очень жестко направляю, куда, и я отметаю, скажем, облегчаю им правильный путь в этом мире информации, которая просто огромная. Мне, честно говоря, очень жалко нынешнюю молодежь, которая должны вот в этом огромном море информации все-таки найти, отсеять весь этот мусор, который на вас вываливается с этим Гуглом, ну, я не в плохом смысле говорю Google, но search engines эти все. И вот иметь эту дисциплину и самоорганизацию, как ты говоришь, и заставить себя разобраться и найти, то это, конечно, Это тяжело. И в американских университетах та же самая и тема. Мне как-то рассказывали об одном профессоре здесь, в Америке, который давал задание, допустим, к следующему занятию. Потом он приходил на занятие в аудиторию в университете и говорил: если у вас вопросы по этой теме ко мне, которую вы должны были разобрать на это занятие. Если вопросов никто не задавал, он говорит: ну окей, тогда урок закончен. На следующее занятие вам вот это. И выдавал им следующую порцию. Это, конечно, экстрим уже. Но в принципе это экстрим, конечно, который показывает, что огромный упор делается на самостоятельную работу. И как же ты с этим умудряешься бороться? У тебя такая жесткая дисциплина, ты такой был дисциплинированным мальчик всегда, или как?
Я так совсем не могу сказать. Как бы и тоже у меня много сложностей, и тоже у меня бывает, что я очень много еще не успеваю. А, честно говоря, пытаюсь. Не всегда получается, честно говоря, не всегда получается. Но как-то пытаюсь уделить какое-то время для бизнеса. Конечно, тоже уделить время для университета, который получается часто не так легко.
Как насчет девушек? На них тоже ведь время надо. Они же все время мешают. И наше время драгоценное забирают. У тебя тоже твоя девушка забирает время, если она у тебя есть?
Ну, скажу так. Как бы у меня была девушка, но когда я начал учиться, так получилось, что у меня уже девушки не было, так что мог себя полностью концентрироваться на учебе и бизнесе.
И то правда. Зачем они нужны? Только нас отвлекают, правда?
Как говорится, первым делом самолеты.
Это верно. Скажи мне, вот Германия, как можно сказать по населению Германии? Она в основном однонациональная? Все-таки это в основном страна для немцев? Ну, там есть еще, может быть, чуть-чуть кого-то. Или все же это страна, которая уже нельзя сказать, что Германия для немцев только?
Как сказать? Я считаю, конечно, нет. Здесь многонациональная страна, здесь есть очень много русских, очень много турков, очень много, тоже можно, много людей из Африки, из Вьетнама тоже есть. Но, честно говоря, я не могу оценивать ситуацию, например, в Баварии. Я там, честно говоря, сам никогда не был, но я слышал, там более традиционально, там более немецкие традиции. Там может быть более немецкое коренное население. Но здесь на севере, в городе, в котором я живу, здесь можно встретить всех. И много евреев, много арабов, много турков. Это уже нет. Здесь такая межнациональная, получается, город и межнациональная такая страна.
А в вашем городе можно обойтись только английским языком?
Ну, я скажу так, когда мы приехали сюда, мы только приехали в Ганновер, мы, конечно, не знали немецкого языка. Кстати, мама научила в Узбекистане еще, когда была в школе, немецкий язык, но все равно не хватало. И первое время мы разговаривали на английском. Мы еще удивились, к нам пришел сантехник, и папа с ним говорил по-английски, и он ему тоже на чистом английском ответил, объяснил.
Ну, тут ничего удивительного нет, в любой стране, в России, там любой сантехник по-английски говорит, поэтому тут как бы странного ничего нет.
Да, так что можно по-английски тоже говорить, конечно.
Скажи мне еще вот что. У нас здесь бытует мнение, что люди, которые приезжают эмигрантами в Германию, в основном сидят на социале, как у вас это называется. Ну, я имею в виду люди среднего возраста и постарше. Не молодежь. Молодежь, конечно, учится и все. Так ли это?
Оценивать о всех людях среднего возраста. Я могу сказать, что мои родители. Мои родители приехали. Моя мама очень целеустремленный человек. Она была там, врач-гинеколог. И она дома сидеть не могла. Она была там главврачей, врачом. И здесь, к сожалению, ее диплом не приняли узбекский. И она пыталась, она начала работать. Сначала убирала, ходила на курсы, пыталась и достигла своего, что ей подтвердили. И она сейчас работает, слава богу, опять врачом. А вот так.
как бы я говорю о моих родителях, они, им это было не опция. Сидеть на социале — это не опция. Это не опция для моих родителей было. И они, слава богу, достигли.
Но все же ты мне не ответил на вопрос. Есть люди, которые сидят на социале, и они бравируют тем, что вот такая чудная страна Германия, нам столько платят, нам дают квартиру бесплатную, нам дают какие-то деньги на питание, что даже нет смысла суетиться и пытаться уйти с этого социала. Зачем дергаться, когда и так хорошо?
Безусловно, есть. Безусловно, есть. Конечно, есть такие люди. Но я скажу так. Это зависит от человека. Что он ожидает от жизни? Если сидеть дома, питаться, смотреть русское телевидение, да, может быть, социал хватает. Но социал доходит до такого момента, что уже нельзя позволить вещи, которые имеют другие люди. Как, например, машину, как, например, поехать в отпуск, как, например, отдохнуть хорошо, пойти в хороший ресторан. Это, конечно, все не получается.
А можно ли работать за наличные так, чтобы люди не знали? То есть получать социал, но все-таки где-то подрабатывать за кэш, как у нас говорят, за наличные деньги.
Ну, я уверен, что кто-то так делает. Это я уверен, что кто-то делает так.
Конечно. А расскажи мне все-таки, давай вернемся к молодежи. Ты, наверное, лучше знаешь твою возрастную категорию. Что касается тусовок молодежных в вашем городе, где вы развлекаетесь? Вы развлекаетесь, я не знаю, в барах, в дискотеках? Куда вы вообще ходите, если вы хотите там вечером или выходные дни пойти? Что вы делаете?
Ну, я скажу так. Здесь молодежь, большинство развлекается по выходным. Начинается в пятницу вечера до субботы вечера. Ходят по дискотекам. Конечно, есть дискотеки для каждой культуры, в принципе, так сказать. Есть русские дискотеки, есть турецкие дискотеки, есть немецкие дискотеки. Молодежь ходит по дискотекам. Честно, тоже радостно смотреть, что молодежь ходит уже в синагоги. Тоже ходит на еврейские вечеринки, на еврейские мероприятия. Вот так, по барам, конечно, тоже, клубы, да. Я думаю, в этом моменте мы тоже похожи на молодежь, наверное, тоже с американской молодежью.
А скажи мне, у вас, вот ты сказал, ходят на русские, ходят на турецкие синагоги, не синагоги, извини, а дискотеки. А что касается немецких, то есть все же, как ты можешь сказать, в твоем окружении молодых людей твоего возраста, не во время учебы, естественно, а в выходные дни, кто преобладает, немцы, молодые немцы или молодые все-таки выходцы из СНГ?
Вы имеете в виду, кто больше ходит развлекаться по выходным?
Нет, никто больше ходит вообще, а в твоей конкретно компании. Ты ходишь с какой-то компанией отдыхать в эти бары, рестораны, дискотеки, правильно? Это в основном люди, которые русскоязычные, или это немцы?
Честно говоря, у меня тоже испанцы есть, и немцы есть. Общаюсь с разными группами.
Ну, то есть ты не чувствуешь какого-то барьера, какого-то забора, что, мол, немцы все же не твои, или далеки от тебя, или, может быть, они отгораживаются как-то от тех, кто эмигранты в вашей стране?
Ну, я скажу так, я говорю, есть некоторые вещи, которые я, конечно, только могу обсудить с человеком, который говорит по-русски. Но это зависит более от менталитета. Но я не могу сказать, что есть вот такая забор между нами. Я так не могу сказать. Есть общение между русскими, немцами, турками. Все, в принципе, нормально общаются. Но есть какие-то моменты, которые хочется, конечно, обсудить, поговорить, провести время со своими людьми.
Понял. Ну, в этом все же отличие, мне кажется, от Германии, от Америки. Вот, скажем, мои дети, старший мой приехал сюда, когда ему было 8 лет, а младший вообще здесь родился. Ну, старшего как бы можно сравнить, наверное, немножко с тобой в том плане, что приехал уже как бы не грудным ребенком сюда приехал. Он больше американец, у него с русским очень мало что связано. Компании чисто американские. Ну, младшие подавно. А вот, то есть, все же, мне кажется, здесь меньше барьеров между коренным населением и некоренным населением. То есть он, я вижу, что он абсолютно свой человек. То есть они больше американцы, чем русские. Мне кажется. Ну, не мне кажется, наверняка мои дети.
Может быть. Ну, смотрите, как бы молодежь, с которой я общаюсь, большинство они тоже приехали оттуда. Как бы здесь нет такого русского, как бы, и, конечно, есть, но не большинство, которые русские, которые родились уже здесь. Или большинство уже родились, конечно, там еще. И приехали сюда тоже, как я, как дети, сюда. Может быть, как-то с этим связано.
Понятно. Скажи мне, ты вообще следишь за тем, что происходит в политике? Вот, скажем, знаешь ли ты, например, что мы подслушивали разговоры вашего канцлера Анжелы Меркель?
Да, конечно, это у нас в Германии большая тема.
Как ты вообще относишься к тому, что мы вас подслушивали?
Ну, что сказать, как отношусь? Смотря для чего это все было сделано.
Ну, мы хотим узнать, какие у нее любовники есть, между прочим.
Ну, это такой вопрос. Я думаю, у нее мало, кстати.
Но, мне кажется, у Обамы на нее какие-то виды, и он просто хотел проверить, нет ли у нее какого-то другого парня. Или это вряд ли?
Ну, это у нас тема тоже очень много обрабатывается по телевидению, но... Все тендируется, что, я думаю, нет. Я думаю, там никого нету.
Ну так все же, какое отношение? Вы очень недовольны Америкой из-за этого? Или вы считаете, что что-то удивительного?
Ты хочешь знать более мнение мое личное или более
мнение
твоего общества?
Ну, хорошо, общество меня в данном случае интересует больше. Но скажи два мнения. Что в обществе и что твое?
Хорошо. А общество мнение – это немцы по поводу вопроса... В приватной сфере они очень-очень реагируют, как сказать, аллергически, они очень это...
Щепетильная тема.
Да, очень щепетильная тема. Это для них, конечно, как говорится, no-go. Так, как бы, немцы видят, в принципе, американцев как старшего брата, как хорошего друга, и немцы очень это критизируют. Они говорят, что так, конечно, нельзя. Это по никаким формам не идет. Это мнение немецкого общества.
А ты знаешь, что, например, у нас, когда Обама пришел в офис, стал президентом, он был, ну как это, поведен, наверное, можно сказать так, addict, не знаю, как это сказать, какое русское слово, на BlackBerry. У него вот этот BlackBerry в руках был постоянно. Вот и телефон, и текст-месседжи, вот это все. И я слушал интервью с человеком, который тогда занимался security в Белом доме. И он говорил, что это была серьезная проблема. То есть президент не должен иметь вот этих мобильных телефонов, таких обычных, как, скажем, у тебя и у меня. Это первое, что делают, это у него его забирают. И он должен разговаривать только по определенным каналам связи. Какой-то там особенный security. Вероятно, у вас это все попроще. И у вашей Анжелы Меркель у вас, может быть, не отобрали телефон, да?
У нас это, безусловно, попроще. Потому что у нас даже есть такая по газетам для нашей президента, для Меркель, такая кличка, что она канцлерин телефонов. Она всегда сидит в телефоне. Тоже, когда она сидит в Бундестаге, в немецком парламенте, она тоже сидит всегда с телефоном, там что-то пишет. Это очень много смеются над этим, и это, безусловно, в этом вопросе очень все просто. Тоже даже наша Ангела Меркель, ей предложили жить в Белом доме. Но она отказалась, она живет в своей квартире в Берлинском районе. В многоэтажном доме она живет еще в квартире. Там все попроще, я думаю, чем в Америке.
Да, наверное, да. Вероятно, да. Ну, хорошо, скажи мне, есть еще какая-либо тема, о которой ты хотел бы поговорить, но мы как-то ее не коснулись?
Ну, давайте, я думаю, с вами впервые, с кем, чем моя семья, поговорю о моем новом проекте.
Какой же это новый проект?
Я занимаюсь. Я надеюсь, это тоже будет для вас в каком-то степени интересно.
Ну, давай.
Занимаюсь сейчас новым проектом, который похож на первый проект, но теперь этот проект концентрируется на кошерную еду.
Кошерная еда. Кошерная еда для верующих, ну или неверующих, а для, я не знаю, как, какое русское слово, observing
соблюдающих.
Jews. Да, те, которые соблюдают, да, соблюдают традиции.
Да, да, те, которые соблюдают еврейские традиции, я разрабатываю новый онлайн-шоп. Этот онлайн-шоп я сделал себе цель, что по правде каждый еврей, который живет в Германии и хочет соблюдать, и хочет поддерживать еврейские традиции, будет иметь такую возможность заказать себе еду, и это будет ему доставлено в течение одного дня. Это еще новый проект, который работаю, который разрабатываю логистику хорошую.
Но судя по всему, ты специализируешься уже на таких, на... У тебя узкая специализация. Ты бьешь в отдельные точки, где небольшой рынок, но он очень специфичный, куда никто не хочет идти, может быть. Вот там были слепые, а здесь соблюдающие евреи. Ну, сколько их? Как ты там собираешься выживать?
Ну, смотри, как бы в Германии живут официально только 200 тысяч евреев.
Ну, из них, наверное, может быть, 2 тысячи. Ну, может быть, 5 тысяч, которые соблюдают и хотят есть кошерную еду. Правильно?
Ну, точные числа я не знаю, но как бы я очень активно общаюсь с людьми, соблюдающими, много людей знаю. Запрос есть, как бы есть люди.
Понимаешь, которые хотят, мне не понравилась эта фраза, что ты сказал. Ты сейчас сказал, точные цифры я не знаю. А как же market analysis сделать? Ты собираешься делать новый бизнес, и ты не можешь мне сейчас сказать, сколько... В принципе, в Германии людей, которые едят только кошерную еду. Почему? Ты должен ночью мне дать эту цифру.
Ну, это еще в разработке. Я, конечно, потому что нету таких официальных чисел. Они нигде не регистрируются, сколько кто питается кошерной едой. Есть регистрация евреев в общине или евреи не в общине. Но эти числа пока я нигде не нашел.
Понимаешь, один из вопросов таких, который уже стал популярным, его часто приводят во время интервью, там, скажем, в очень такие крутые компании, программистские, он звучит так. Он звучит, скажи мне, это на техническом интервью, допустим, спрашивают программиста, сколько настройщиков пианино в Сан-Франциско? И, в общем-то, человек, который задает такой вопрос, он не требует точного ответа, потому как точную цифру никто не может сказать, назвать, сколько настройщиков пианино в Сан-Франциско. Но хотят послушать, как человек будет рассуждать, чтобы прийти и дать какую-то оценку этой цифры. Ну вот давайте представим себе, что мы сейчас находимся на техническом интервью, ты ищешь у меня работу, и я тебе задаю вопрос. Ян, сколько в Германии людей, которые едят кошерную еду? Ну-ка, порассуждай. Попробуй получить цифру.
Ну, я думаю, сделаю так, что я начну с того района, который я знаю. Это город Ганновер. У нас здесь живет 5000 евреев. Официально 5000 евреев. Из этих 5000 евреев, я думаю, что соблюдают... соблюдают. Ну, скажем...
Понимаешь, прежде чем отвечать на то, сколько соблюдают, давай скажем так, сколько людей из этих 5000 евреев ходят в синагогу?
Я думаю, у нас 4 общины, из 500 людей ходят, значит, 10% ходят в общину.
То есть 500 человек ходят?
Да, если все общины посчитать вместе, 500 человек, я думаю, ходят.
То есть 500 человек, но эти люди ходят в синагогу. Но это, в общем-то, не значит, что они едят только кошерную еду, правда?
Да, это не значит.
То есть из этих 500 людей, допустим, только четвертая часть ест кошерную еду. То есть остается из 500 125 человек, да?
Да, так получается.
Значит, сегодня есть 125 человек, которые едят кошерную еду в вашем городе, ты сказал, да?
Примерно, да.
125. Эти 125 человек на сегодня уже где-то берут эту кошерную еду. Скорее всего, они соблюдая то, что называется кашрут дома, у них соответствующая посуда, холодильники, продукты хранятся отдельно, они готовят сами, чтобы знать, что у них действительно кошерная еда. Да? Итак, 125 человек, очень маленький рынок изначально был, но из этих людей, как много таких, которые захотят к тебе обратиться и брать еду у тебя вместо традиционных своих источников кошерной еды? Сколько их? 10?
Не, почему? Если хорошая альтернатива для того, для тех источников, которые они сейчас пользуются, почему нет? Это я знаю знакомых.
Чем ты лучше, чем, скажем, человек, который в этой семье готовит? Вот в этой семье есть определенные традиции, кто-то готовит эту еду. И тут ты говоришь, не готовьте, ребята, берите ее у меня. Почему они должны у тебя брать? Всего у тебя 125 человек потенциальных, маленький очень рынок. Как ты заставишь половину из них хотя бы перейти к тебе?
Не, вы имеете в виду готовить я туда, как бы это, что уже с кошерной едой делают, это я уже туда не лезу. А более вопрос, откуда они это получают, кошерную еду. И в Ганновере у нас, в принципе, нету ни одного кошерного магазина. Все, что еду покупают, это все как-то привозят не из этого города. И все по очень, недешевым ценам.
Ну и понятно. Но очень ты идешь в тяжелую область. Из того, что я слышу, то есть я бы не пошел с тобой партнером. Из того, что ты мне сейчас рассказал. Может, я чего не знаю. Может, ты не хочешь все рассказать. Но пока я не вижу, как то, что называется, sales pitch. Понимаешь? И ты мне не продал эту идею пока. Знаешь, у нас, как говорят... Не, ну ты мне не должен, естественно, ее продавать. Я просто с тобой просто рассуждаю, чтобы понять, услышать, как ты думаешь об этом, как ты подходишь. Есть такая фраза по-английски, как она звучит. Ideas worth dime a dozen. Ну, это значит, что идей можно купить за 10 копеек дюжину идей. То есть идеи сами по себе ничего не стоят. А что стоит? А стоит, в общем, ее воплощение в жизнь. И что меня очень удивляет, ну не удивляет, я так посмеиваюсь, когда мне говорят, вот у меня есть такая крутая идея, но я тебе пока не могу рассказать. То есть люди боятся, что его или ее идею украдут. Понимаешь? А на самом деле, я даже не хочу потратить времени, чтобы выслушать эту идею. Потому что идея без конкретного плана, как ее воплотить, и без конкретного плана, как получить финансирование под эту идею, она просто ничего не стоит. Поэтому, конечно, ты будешь пробовать всякое, и у тебя уже есть опыт. Наверняка ты уже доказал и показал, и можно только шляпу перед тобой снять за то, что ты уже построил вот этот бизнес со слепыми людьми, в частности. Вот. Наверняка ты... более глубоко проанализируешь эту идею и проверишь, и посчитаешь с ручкой, с калькулятором в руках, и маркет свой, рынок оценишь. Но, конечно, нужно иметь пакет. Не просто идею, а нужно иметь пакет. Как ее делать? Ну, я надеюсь, у тебя получится. Кроме того, наверняка образование в твоем университете в этом плане как-то тоже помогает.
Да, безусловно.
Скажи мне, тебе вообще хоть как-то полезно то, что, скажем, русскоязычные люди будут знать о тебе и о твоем бизнесе? Или это не твой рынок, в общем, тебе никак не полезно в плане рекламы эти люди? Ну, то есть я к чему говорю? Может, ты хочешь сказать там, дорогие друзья, все вот на такой-то веб-сайт и все там покупаете? Или это не твой рынок просто?
Почему? Каждая реклама это хорошо.
Ну, тогда скажи, дорогие друзья, ну давай, говори. Куда им надо идти?
Дорогие друзья, вы можете посетить мою страницу под названием wunscheinkauf.de.
Ну, мы поместим ссылочку в шоу-нотах, естественно. Вероятность того, что у тебя появится новый покупатель, вряд ли, но у меня просьба к слушателям моего подкаста, если у вас будут какие-то идеи по улучшению вот этого сайта, который вы увидите, пожалуйста, пишите как комментарий к этому подкасту. В общем-то, а вдруг у вас будет какое-то правильное замечание, комментарий, который поможет Яну свой бизнес все-таки развивать, потому что бизнес интересный и, в общем, благородный. Я думаю, так. Ну хорошо, Ян, спасибо тебе за разговор. Было интересно с тобой побеседовать. В общем, ты не единственный человек из Германии, с которым я уже общался, но ты не программист, и ты начинал в Германии все-таки с более молодого возраста, и мне кажется, ты на правильной дороге, и я тебе желаю всего самого наилучшего. А если через годик-полтора у тебя появится какое-то развитие в твоих бизнесах, и ты хочешь еще раз поговорить, давай снова встретимся.
С удовольствием. Большое спасибо, Яков, за интервью. Спасибо.
Спасибо. До свидания. До свидания.